В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Подготовка к Дню памяти Бориса Немцова. Маршрут марша 27 февраля согласован. Яценюк остается, Батьковщина нет. На Украине вновь заговорили об олигархической контрреволюции. ОБСЕ заявляет об ухудшении обстановки в некоторых регионах Донбасса. Чем может помочь Минская группа? И миллион поддельных полисов обязательного страхования в России. Как с этим быть? Об этих и других событиях и фактах 17 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Марш памяти Бориса Немцова пройдет в Москве 27 февраля от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Акция согласована с мэрией Москвы. Изначально представители российской оппозиции хотели пройти по маршруту от Славянской площади до Малого Москворецкого моста, но в мэрии этот план не одобрили. Организаторы марша создали его страницу на Фейсбуке и к сегодняшнему дню в памятном мероприятии готовы принять участие около 5000 человек. Еще чуть более 4000 выразили интерес к этой акции. Организатор страницы Михаил Шнейдер разместил на ней обращение. Оно начинается так. «Дорогие соотечественники, год назад был убит Борис Немцов. Прошедший год страшный, тоскливый и бездарный. Страна катилась в бездну кризиса, таял бюджет, слабел рубль, беднели люди, продолжала свирепеть власть. Брызгала слюной мракобесие, поощряемое ею. Отчуждение от цивилизованного мира достигло накала новой холодной войны». Подписавшиеся под этим обращением полагают, что начавшийся год позволит изменить эту ситуацию. Подробнее о готовящемся Дне памяти Бориса Немцова 27 февраля рассказывает Любовь Чижова.
Марш памяти Бориса Немцова пройдет в Москве в годовщину убийства оппозиционного политика, застреленного поздно вечером 27 февраля прошлого года у Большого Москворецкого моста. Его участники начнут собираться в час дня в 100 метрах от метро «Чеховская» в начале Страстного бульвара. Марш начнется в 2 часа дня. Его организаторы опасаются провокаций и призывают всех желающих записываться в группу по обеспечению безопасности шествия. О том, почему власти Москвы не согласовали прошлогодний маршрут акции памяти Бориса Немцова и чего ожидать от нынешнего мероприятия, Радио Свобода рассказал один из его заявителей Михаил Шнейдер.
Марш по заявленному вами маршруту повлечет за собой помехи в движении автомобильного транспорта, будет мешать гражданам. Место, которое указано в качестве места сбора, Славянская площадь, не вмещает заявленной численности людей. Они пишут, что акции на мостах федеральным законом они запрещены. На самом деле к мостам это не имеет никакого отношения. И более того, ровно год назад через мост прошла большая демонстрация, марш памяти на эскорте, когда убили Бориса Немцова, и никаких происшествий, в общем, не случилось.
Организаторов марша памяти Бориса Немцова 27 февраля критикуют в интернете за то, что согласились на вариант, предложенный властями, не настояли на своем, на прошлогоднем маршруте.
Конечно, легко сидя за кулисами клавиатурой компьютера, ноутбука, советовать, что нужно было сделать и как это настоять. Стоять можно единственным способом — количество людей, которые могут прийти. Если бы на улице выходили 100 и 200 тысяч человек, или там полмиллиона, как это было 25 лет назад, власть совершенно по-другому бы вела эти переговоры. Они предложили, на мой взгляд, не самый плохой вариант. Многие говорили, что вам вообще запретят. Кто-то говорил, что вас отправят в Марьино и так далее, и так далее.
А в каком формате пройдет акция? Это будет только марш или что-то еще, там, митинг, может быть?
Есть несколько вот таких вот традиционных форм или канонических, скажем так, форм проведения публичных мероприятий. Это пикетирование, митинг, шествие и демонстрация. Все эти формы друг от друга отличаются. У нас в формате демонстрации. Это будет не митинг, а это будет демонстрация. В ходе демонстрации люди ведут агитацию, несут флаги, несут транспаранты, лозунги, выкрикивают что-то, но речей никто не произносит.
Ожидаете ли вы каких-то провокаций в день проведения марша и собираетесь ли как-то этому противостоять?
Ожидаем провокации. Раньше мы их не ожидали, вот, но в 2012 год, 6 мая, показал, что провокации вполне возможны, и поэтому, конечно же, мы уделяем этому большое внимание. Будет работать специальная группа по обеспечению безопасности. Ну, это наши старые поверенные люди, гражданские активисты, которые нам всегда в этом деле помогают.
А в каких еще городах, кроме Москвы, пройдет марш памяти Бориса Немцова?
Я могу просто их перечислить. Это Санкт-Петербург. Пока там не согласованное мероприятие, но, насколько я понимаю, люди собираются все-таки каким-то образом эту акцию памяти провести. Архангельск. Они подали уведомление на митинг у Соловецкого камня и уверяют, что согласование будет, скорее всего. В Барнауле будет возложение цветов к памятнику репрессированным. В Берлине, в Варшаве, в Вологде будет мероприятие, в Воронеже уже согласовано, в Горно-Алтайске, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кёльне, в Киеве, в Лондоне, в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Нью-Йорке, в Париже, в Перми, в Праге, в Риме, в Ростове-на-Дону, в Торонто, в Челябинске, в Ярославле. Как видите, география включает в себя не только российские города, но и Европа, и Америка.
Если вернуться к московскому маршу, сколько человек вот записались уже для участия в этом марше и скольких вы ожидаете на самом деле?
Трудно сказать, потому что приглашены, вот, судя по тому, что здесь написано на сайте мероприятия, 27 тысяч человек. Из них 5 тысяч собираются, написали, что собираются прийти. Где-то 4,5 тысячи написали, что их это мероприятие интересует. Вот среди тех, которые отмечают, что их интересует, это разные люди. И те, которые живут далеко и в других городах, или по болезни не могут. Или те, которые не очень уверены, что они пойдут, где-то половина. То есть можно так вот навскидку сказать, что из 27 тысяч приглашенных пока вот 7 тысяч это будет точно. В уведомлении сказано, что мы рассчитываем на 50 тысяч. Все эти цифры — это очень условно, потому что может прийти и в 10 раз больше не 7 тысяч, а 70 тысяч или 100 тысяч. Сейчас ситуация такая, что люди просто из страха боятся отмечаться в социальных сетях, что они пойдут, потому что все эти ресурсы мониторятся соответствующими службами ФСБ, и люди просто боятся отмечать, что они пойдут, потому что их аккаунт сразу берется на заметку. Они боятся просто за свое рабочее место.
Это был один из организаторов марша памяти Бориса Немцова, Михаил Шнейдер. После завершения шествия памяти Бориса Немцова большинство его участников собираются дойти или доехать до места убийства политика на Большом Москворецком мосту и возложить цветы. Гражданские активисты из группы поддержки акции разработали маршруты, как это сделать пешком и на метро, и выложили карту в интернете. Об этом говорит один из сторонников марша Николай Левшиц.
На самом деле всегда и все последние годы, это уже утверждение, которое доказано практикой, что любая согласованная акция лучше не согласованной по количеству людей, по всему, наверное, да, можно принести плакаты, флаги, все остальное, никого не будет задерживать. Поэтому согласовали такой маршрут. Ну, наверное, это хорошо. И это же не протестная акция в прямом смысле. Это скорее дань памяти удивительному и замечательному человеку. Здесь, наверное, нет смысла операций.
Понятно, что большинство участников этого марша все равно захотят прийти к месту гибели Бориса Немцова на Большой Москворецкий мост. И вот вы уже вполне конкретно предлагаете несколько маршрутов. Как это можно будет сделать?
И я, и все мои друзья, мы туда приходим достаточно регулярно. И несмотря на какие-то круглые даты или в зависимости от акции или чего-то такого. Поэтому здесь просто из-за того, что будет большое число людей, и много людей приедут из других городов, конечно, нарисовали, да, карту или сказали, как это можно сделать, да, после окончания маршрута, после проспекта Сахарова можно развернуться на Мясницкую или через Китай-город, прогуляться, пройти пешком, это минут 30, либо по Садовому кольцу и тоже через набережную, это получится чуть-чуть дольше, все зависит от погоды. Я смотрел прогноз, вот день обещают где-то 0-1, ну, достаточно комфортная погода, если одеться потеплее. Для тех, кто устанет, можно проехать на метро, это с Сухаревской до Китай-города, там прямая ветка, и уже прийти непосредственно на место убийства, на мост, и возложить цветы, оставить какие-то памятные знаки. Я знаю, что очень много людей готовят какие-то свои рисунки, плакаты, фотографии. У многих Борисом Ефимовичем очень хорошие воспоминания.
Место гибели Бориса Немцова постоянно оскверняется, его соратники подвергаются всяческим нападкам. А не ожидаете ли вы чего-то подобного в день проведения марша, в день памяти?
Вы знаете, последние, опять же, годы и месяцы говорят о том, что ожидать, конечно, от нынешней власти, либо от каких-то неадекватных людей можно чего угодно. И от этого, конечно, никто не страхован, ни одна акция, ни одно мероприятие. Я надеюсь, что в этот день все пройдет спокойно, и активисты, сотрудники полиции все-таки проследят, чтобы было все спокойно. Это не тот день и не тот повод, чтобы выяснять какие-то взаимоотношения.
Это был гражданский активист Николай Левшиц. Накануне годовщины убийства Бориса Немцова представители московских коммунальных служб вновь зачистили народный мемориал, созданный на месте гибели оппозиционного политика. Перед этим были задержаны все активисты, которые не смогли помешать вывозу цветов. По данным ОВД-Инфо, с начала 2016 года мемориал Немцова зачищают уже в четвертый раз. В предыдущий раз коммунальщики убрали знаки памяти о политике с Большого Москворецкого моста в ночь на 30 января. Власти Москвы отказываются увековечивать память Немцова. Его соратники предлагали разные варианты от переименования Большого Москворецкого моста до присвоения его имени одной из улиц и установки памятника или мемориальной доски. Однако в мэрии отвечают, что по закону это можно сделать только через 10 лет после смерти политика. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» обратилась к прохожим на улицах Москвы с вопросом, движется ли страна в правильном направлении или нет. Вот что мы услышали в ответ.
Дела в стране идут правильно или Россия движется по неверному пути?
Не, ну после убийства Немцова, естественно, мы идем семимильными шагами в ад.
Я как бы давно уже в стране живу, знаю, что было раньше, и знаю, что есть сейчас. И все становится лучше. Значит, идем по правильному пути.
Посмотрите на наше экономическое развитие. То есть у нас было столько лет, чтобы, как это говорят, слезть с иглы, но не предпринималось абсолютно ничего. Коррупция, я думаю, на уровне теневая, там 50-60% от любого госзаказа уходит в коррупционные схемы.
В политике есть определенные проблемы, но в любом случае я уверена, что правильные пути найдутся. И на данный момент все-таки движение в лучшую сторону есть.
Да, у нас немножко сейчас, конечно, кризис, немножко может быть проблема, инфляция растет. Но в целом жизнь в стране, я не думаю, что намного ухудшилась.
У России свой путь. Я боюсь давать характеристик правильный, неправильный, какой-то просто свой.
Ну, мне почти ничего не нравится, но дела идут правильно.
Я лично считаю, что по неверному пути, что неправильно, скажем так, ввергать страну в изоляцию от всего мирового сообщества.
Естественно, по неверному пути. Коррупция, наркомания, проституция. Я не считаю это правильно.
Мне кажется, все плохо. Но я стараюсь об этом не думать. Ну, цены растут, доллар растет, евро растет.
Нам формирует некий круг врагов, пояс врагов вокруг нашего государства. Это как касается ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья. Поэтому мое мнение, как бы, что мы движемся в неправильном направлении.
Не, ну, конечно, можно было немного лучше, но, в принципе, нормально. В принципе, идет немного вверх.
Авторитарный режим давит на все сферы жизни. В принципе, не дает нормально развиваться конкуренции во всех сферах жизни. В политике, в экономике. В итоге от этого страдают все.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 февраля. На Украине после того, как накануне Верховной Раде не удалось отправить в отставку правительство Арсения Яценюка, звучат заявления депутатов, цитирую, об олигархической контрреволюции и сговоре президента, премьера и олигархов. В знак протеста в среду, 17 февраля, о выходе из парламентской коалиции объявила фракция «Батькивщина». О развитии политических баталий за сегодняшний день Владимир Ивахненко.
Батькивщина, как заявила в Верховной Раде ее лидер Юлия Тимошенко, выходит из коалиции, поскольку больше не может находиться в этой стае.
Партія «Батьківщина» і фракція «Батьківщина» вважає недопустимим продовження перебування в цій зграї.
Тепер в більшості остаються три фракції: блок Петра Порошенка, Народний фронт, прем'єра Арсенія Яценюка і самопоміч львовського мера Андрія Садового. Ця фракція називає провал голосування за відставку потерявшого довіру українців кабінету Яценюка цинічним правительственним переворотом з участям президента, прем'єра і олігархів. Поэтому вполне вероятно, что уже 18 февраля самопомощь последует примеру «Батькивщины». В этом случае нынешняя коалиция прекратит свое существование, но может быть сформирована новая, считает политолог Олеся Яхно.
При желании Народный фронт и БПП смогут привлечь внефракционных депутатов, я имею в виду депутатские группы отдельные, «Воля народа» там и так далее, то в принципе 226 голосов можно будет находить. Другое дело, что это будет делать гораздо сложнее, чем, скажем, сейчас, да, когда идут те или иные голосования. Но в любом случае мы можем иметь только два варианта развития событий в дальнейшем. Это все-таки в случае, скажем, развала коалиции, ее переформатирование и возможное все-таки переформатирование на уровне отдельных министров, на уровне отдельных министерств, что, возможно, укрепит сотрудничество коалиции и правительства, потому что действующее правительство в каком-то смысле заняло бескомпромиссную позицию. Мы никого не меняем, мы остаемся в том же составе, в котором мы были, и работаем. То есть либо будет по ходу частичное переформатирование, либо все-таки будет более реальным становиться вариант досрочных парламентских выборов, когда фракции коалиции, или они выйдут из коалиции, или они будут оставаться, я имею в виду те фракции, которые занимают критическую позицию по отношению к правительству, их критика будет нарастать, и, соответственно, ближе к концу года, да, может стать реальной перспектива досрочных парламентских выборов, потому что де-факто сотрудничество между кабинетом министров и Верховной Радой окажется, ну, фактически обездвиженным, то есть когда будет очень сложно проводить те или иные решения.
По словам Мустафы Наема, депутата от блока Петра Порошенко, провал голосования в Верховной Раде за отставку правительства состоялся из-за сговора, с одной стороны, олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Сергея Левочкина, контролирующих оппозиционных депутатов, а с другой стороны, Арсения Яценюка и Петра Порошенко. Известно, что около 30 соратников президента, несмотря на его публичный призыв к полной перезагрузке, загрузки кабинета министров, не поддержали резолюцию о недоверии кабинету Яценюка. Почему украинские олигархи выступают против смены правительства? На этот вопрос отвечает депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Попов.
Данное правительство удобно олигархам, потому что они нашли точки соприкосновения, нашли схемы, которые их устраивают, и они вместе собираются заняться большой приватизацией. И поэтому группы Ахметова, Коломойского, Пинчука и Порошенко и не голосовали за отставку правительства. Новое правительство могло быть менее удобным для всех этих олигархов. И что хуже всего для страны, что теперь правительство Яценюка будет вынуждено расплачиваться с этими олигархами за поддержку. Расплачиваться, скорее всего, будет стратегическим предприятием, что означает, что кризис в стране только усугубится.
В Народном фронте Арсения Яценюка в случае отставки правительства ранее заявляли о возможности досрочных как парламентских, так и президентских выборов. Можно ли утверждать, что из-за этих опасений Петр Порошенко был заинтересован в провале голосования за резолюцию о недоверии кабинету министров? Вот что по этому поводу говорит глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимир Фистенко.
Могу точно сказать, что здесь другие мотивы. Вот если мы подозреваем президентскую команду в двойной игре, то мотивы другие. Не боязнь президентских выборов. Как могут организовать Народный фронт досрочные президентские выборы? Как? Я не знаю ни одного юридического механизма. У них нет таких механизмов. Ну, разве что там Третий Майдан, так не Яценюку организовывать Третий Майдан с нулевым рейтингом доверия. Здесь мотив другой. С точки зрения рациональной логики, особенно логики наших отношений с Международным валютным фондом, Яценюка сейчас отправлять в отставку нельзя. Поэтому желтую карточку ему показать, что он может быть отправлен в отставку, но не сейчас, а позже, после того, как мы получим деньги от МВФ. Точно могу сказать, это Яценюку надо сейчас бояться президента, но не президенту Яценюка. Да. То есть точно Народный фронт никаких президентских выборов не организует.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На этом фоне наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины сообщают об ухудшении ситуации в Донбассе в последние неделю-две. С заместителем главы миссии Александром Хугом беседовала моя коллега из украинской редакции «Радио Свобода» Татьяна Ермащук. И первый вопрос о том районе, в котором во вторник находились представители ОБСЕ, селе Зайцево Донецкой области, где в последние недели шли бои. Какова ситуация сейчас?
Давайте я начну с того, что утром мы были в селе Жаванка, которое контролируется правительственными войсками и расположено ровно на другой стороне линии разграничения от Зайцева. Когда мы там было тихо, перестрелок не было, но мы видели разрушения от боевых действий. Жители рассказали нам, что прошлой ночью были бои, которые опять принесли разрушения в их жизнь. Но тот факт, что в этот день было спокойно, вселил в меня оптимизм. Это означает, что стороны могут воздержаться от перестрелок, а значит, они должны это делать и в то время, когда нашей миссии нет на месте.
В ночь с понедельника на вторник в этом районе погибли 3 украинских солдата. Наблюдаете ли вы ухудшение ситуации в регионе?
В течение последней недели двух мы наблюдаем ухудшение ситуации. Нарушения режима прекращения огня происходят чаще, и как следствие, от этого все больше страдают мирные жители. Разрушается их собственность, инфраструктура, люди получают ранения и погибают. Они погибают и в результате боев, и из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов, которые после этих боев остались.
Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Кто виноват?
Это очень сложный вопрос. Стороны в Минске договорились определить зону безопасности. Это не означает зону без вооружений. Это означает зону, в которой нет опасности людям. Но если стороны перебрасывают военную технику в эту зону, если они приближаются друг к другу на слишком близкое расстояние, то они создают эту опасность, что противоречит минским договоренностям. Вопрос, который надо задавать, что стороны делают, чтобы создать эту зону безопасности? Сейчас мы видим, что они делают все наоборот, приближаются друг к другу. Это усиливает напряженность, повышает уровень опасности. Это также чрезвычайно затрудняет попытки создать зону безопасности.
Где ситуация является самой сложной?
Большинство нарушений режима прекращения огня мы фиксируем на линии контакта у Донецка, на севере от Горловки и вокруг Донецкого аэропорта.
Наблюдатели миссии ОБСЕ систематически сообщают о том, что сепаратисты ограничивают им доступ к ряду территорий. Изменилось ли что-то после встречи глав МИД в нормандском формате, в формате Минских соглашений, которое состоялось 13 февраля в Мюнхене?
Ограничение доступа нашим наблюдателям продолжается. Мы ежедневно фиксируем это в наших отчетах. Мы продолжаем наблюдать это на территориях, не подконтрольных украинским военным. Посмотрим, предоставят ли нам там полный доступ, как было согласовано в Минске.
С заместителем главы миссии Александром Хугом беседовала моя коллега из украинской редакции «Радио Свобода» Татьяна Ермащук. Почему Минские соглашения не работают и чего можно от них ожидать сторонам? Мой коллега Алексей Мацука, ведущий программы «Донбасс. Реалии», беседовал с Романом Бессмертным, представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске.
Переговоры в Минске проходят под патронатом нормандского формата. это три президента Франции, Украины и России и канцлера Германии. И по существу нормандская четверка задает как бы главный наряд, если можно так сказать, главное задание, цели работы и на встречах министров иностранных дел четверки, и так называемых политдиректоров, которые разрабатывают методологии и так далее. Ну а главной рабочей кухней является трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске. Это Украина, Россия при посредничестве ОБСЕ. ОБСЕ представлено Мартином Сайдиком и четырьмя координаторами подгрупп. А Украина представлена Кучма Леонид Данилович, а Россию представляет Грызлов Борис Вячеславович. На заседании трехсторонней контактной группы находятся и представители из Луганска и Донецка. Из Луганска находится Дейнега, а из Донецка Пушилин.
Скажите, вот приходит Пушилин на эти заседания, в какой атмосфере они проходят? Как они себя ведут, представители оккупированных территорий? Кем они себя представляют? Какая подача их себя как лидеров, что ли, не знаю?
Ну, все переговоры ведутся в дипломатическом формате. Дипломатический протокол, он требует определенного типа поведения. Это первое. Второе. Надо понимать, что переговоры ведутся в трехстороннем формате, то есть ОБСЕ как посредник, Россия и Украина. Если в ходе переговоров Россия, Украина или ОБСЕ требуют или настаивают, или просят представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области высказать свое мнение, то им мнение предоставляется. На каждом из этих заседаний, как правило, после открытия председателем докладывают председатели подгрупп, координаторы, и украинская, российская сторона задает вопросы, высказывается. Тогда могут по желанию сторон или участников совещания высказаться и представители и Донецка, и Луганска. Не было такого заседания, чтобы все, включая и представители Донецка и Луганска, не высказывали свое мнение, отношение и оценки тех или иных позиций.
Насколько их мнение соотносится с мнением Российской Федерации?
Ну, по существу, это одно и то же мнение, которое несколько раз тиражируется. Там нет возможности прослушать то, что произносится, потому что, как правило, оно произносится трижды или произносится с определенными нюансами или эмоциональной нагрузкой. Угу. Главной содержательной частью этих встреч являются доклады координаторов. Координаторы докладывают о том, какие вопросы обсуждались на подгруппах. Существует и работает 4 подгруппы. По гуманитарным вопросам, предметом которой являются вопросы обмена незаконно удерживаемыми лицами. Другие гуманитарные вопросы, там освобождение журналистов, гуманитарной помощью, коридоры, доставка гуманитарной помощи, там режим доставки, регистрация, верификация этого всего и так далее, аккредитация гуманитарных институтов, нарушение их прав и так далее. Вторая группа – это экономическая группа, которая рассматривает вопросы коммуникации, жизнеобеспечения, дорог, вопросы водоподачи, водоотведения, фильтрования воды, ремонта дорог, ремонта мостов, ремонта линий электропередач, включения там различного рода напряжения и так далее, пути сообщения. Дальше открытие, закрытие переходов КПВВ, мобильного банкинга и так далее. Все, что касается вопросов жизнеобеспечения, возможных решений, восстановления железных дорог и так далее. Следующая группа – это группа по безопасности, которая анализирует прошедший период на основании доклада мониторинговой миссии ОБСЕ, так называемой СММ ОБСЕ, которая докладывает, где, когда, какие были обстрелы, кто принимал участие, почему не пустили, почему не зафиксировали реально и так далее обстрел. Они, как правило, прибегают к тому, что иногда берут материалы СЦКК. Это совместный центр координации, который представлен военными России и Украины. Дальше в рамках этой группы по безопасности рассматриваются вопросы отведения вооружений, тяжелых, средних, легких, дальше зоны базирования, допуск до этих зон представителей ОБСЕ и почему не допустили. тут же рассматриваются вопросы площадок разминирования, состояния разминирования и так далее. Здесь же поднимаются вопросы, которые касаются нарушения режима границы, там, поставок вооружений и так далее, зафиксированных, там, данных разведки, участие военных российских в этом процессе, там, нарушение договоренностей, связанных с режимом там, тишины и так далее.
Но это так вы все в деталях рассказываете, и... политическую группу, да, еще дальше. А с чем же тогда связано тот факт, что продолжаются военные действия? Похоже, с ваших слов, что все контролируется, все под контролем, все настолько регламентировано, но мы знаем информацию.
В чем проблема деятельности, действий ОБСЕ? ОБСЕ может мониторить, может констатировать, но в ОБСЕ нет санкций и механизма реализации этих санкций, привлечения к ответственности тех, кто нарушает. К сожалению, несмотря на то, что уставом были предусмотрены такие институции, они до сегодняшнего дня не действуют, а мандат миссии ОБСЕ, он ограничен с точки зрения только мониторинга, констатации факта и не более.
Но здесь же не только вопрос к ОБСЕ, здесь вопрос к желанию сторон решить эту проблему. Вы чувствуете, вот присутствуя на этих заседаниях, какую-то атмосферу желания вообще решить это все?
Ну, вопрос, он как бы, с одной стороны, очень прост, потому что для того, чтобы прекратить стрелять, нужно просто прекратить стрелять или... прекратить поставки снарядов, боеприпасов и вооружений с Российской Федерации. Для этого нужно решение всего-навсего одного человека, это президента России Путина. И тот, кто имел там элементарное отношение к вооружениям, он понимает, что не пройдет и два месяца, как нечем будет стрелять. Поэтому здесь ответ как бы прост, с одной стороны. А с другой стороны, прекрасно понимая, что люди, шагнувшие вот эту грань красной линии, совершившие преступления против суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности, они прекрасно понимают, что они должны чем-то оправдывать свою деятельность. Поэтому будет чем стрелять, они будут стрелять, потому что ими руководствует страх.
Но это же все равно маргинальное меньшинство. Это не большинство жителей Донецка или Луганска.
Здесь вы правильно говорите. И в этом процессе мы должны разделять те, кто совершил преступление, особенно военные преступления, и рано или поздно они будут привлечены к ответственности. Но надо понимать, что на этой территории находятся сотни тысяч людей, которые заложниками ситуации, которая создана. И вот здесь дилемма. Нужно как можно быстрее добиться прекращения огня для того, чтобы перейти к возобновлению коммуникаций и обеспечению жизнедеятельности этих людей. Потому что ни количество сегодняшних автомобилей, которые обеспечивают банкинг, ни переходов, оно не в силах обеспечить потребности, которые существуют в коммуникации между населением, которое стало заложником там, и населением, которое живет в Украине.
Политическая группа четвертая, о которой вы так не рассказали, в чем ее суть?
Эта группа, она занимается вопросами, которые связаны с проблематикой конституционной реформы, с вопросами возможного политического регулирования, то есть выборов, вопросами возможной амнистии, дальше вопросами, связанными с всеобъемлющим политическим урегулированием, то есть перспективами реинтеграции и вопросами возвращения в гражданство лиц, которые совершили определенные преступления. Дискуссии, как правило, на сегодняшний день ведутся вокруг вопроса модальности выборов. Вот, периодически туда вбрасывается вопрос, связанный с изменением Конституции украинскую, или вопросы возможной амнистии.
Роман Петрович, сейчас Украина переживает политический кризис, и только по самым таким легким оценкам возможно переформатирование правительства. Не мешает ли это вашей коммуникации с президентом? И в целом, как она строится, эта коммуникация? Может быть, он сконцентрирован больше на решении внутриполитических проблем, чем проблем, связанных с освобождением оккупированных территорий? Есть ли у вас с ним прямой контакт?
Ну, вся группа постоянно находится, скажем, в контакте с президентом, и перед каждым отъездом в Минск у вас происходят встречи. Содержанием этих встреч есть директивы, которые готовятся Министерством иностранных дел. И на основании этих директив ведутся переговоры. Здесь одна только проблема, скажем, политическая подгруппа, как правило, на день раньше начинает работать. Поэтому, как правило, скажем, я нахожусь уже в Минске, а совещания эти проходят, но у меня есть возможность там личных встреч и обсуждения вопросов, которые касаются вопросов, рассматриваемых на политической подгруппе. Это в части, скажем, диалога и работы системы. А документы, которые готовятся, они готовятся на основании аналитики РНБО, Совета национальной безопасности и Института стратегических исследований, а дальше различных неправительственных учреждений. Поэтому недостатка в аналитике материалов, в том числе разведывательных данных, нет.
Так что же нам готовиться к выборам на оккупированных территориях? И если да, то по какой системе они пройдут?
Если бы зависело все это от Украины, я думаю, что с этим проблем не было бы. Как вы понимаете, переговорный процесс, в нем берет участие та сторона российская, которая на сегодняшний день ни первый, ни второй, ни третий пункт так в конце июня.
Но вы говорите о закрытии границы.
Я говорю о безопасности. То есть обстрелы, поставки вооружения, уход иностранных войск и наемников, он сегодня, эти вопросы не решены. Отсюда, если не обеспечен процесс безопасности, говорить о вопросах возможного политического регулирования, там, выбора, амнистии, просто преждевременно. Это можно обсуждать, но реализовать, к сожалению, это невозможно в силу того, что не обеспечен режим безопасности, да еще и который должен быть верифицирован, то есть зарегистрирован ОБСЕ. Поэтому в этой части есть проблемы. То, что касается возможности выборов, не исключаю, что с исходом времени прекратится огонь, и тогда можно говорить о каком-то проведении выборов, когда возобновлять деятельность какие-то государственные институты. Но, к сожалению, наша противная сторона, она категорически отказывается от возможного, даже теоретического участия в этих выборах представителей всеукраинских политических партий и замыкается лишь на позиции, что это должны быть самовыдвиженцы, и они должны быть представлены, если в Советы, то только населением, которое на данной территории проживает, и возможно баллотирование внутренне перемещенных лиц, но они категорически того, чтобы внутрепермещенные лица баллотировались в должности сельских, поселковых, городских.
То есть они еще и устроили такую стигматизацию населения, которая...
Они выставляют определенный ценз, двухгодичный.
Обязательно. Оседлости, да?
Да. Пребывание на этой территории и как бы пытаются этих людей выдавить из участников и активного, и пассивного избирательного права.
С ними это все понятно, а вот что касается плана Украины, по вашим наблюдениям, насколько сегодня можно сделать вывод, Украина нацелена на замораживание конфликта или же на его позитивное разрешение, независимо от Путина, от Брюсселя или Минска? В целом, вот украинская внутренняя политика в этом
отношении. Наша позиция такая, и это требует и президент, и Министерство иностранных дел. Мы должны проводить конструктивную позицию. То есть возможность разрешать проблемы, мы должны их разрешать. Но это возможно тогда, когда прекратят стрелять. Поэтому, скажем, если возможно подвести коммуникации, не стреляю, давайте будем это делать настолько, насколько это возможно. Но вы прекрасно понимаете, до момента, когда продолжается стрельба, говорить о том, что можно что-то делать в этом отношении, ну, это требовать невозможное. Ведь не единожды уже были случаи, когда открыли переход, его разбомбили, возобновили газопровод, его разбомбили и так далее. То есть, ну, здесь прямая связь.
С Романом Бессмертным, представителем Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, беседовал мой коллега Алексей Мацука. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время Свобода». Итоговый выпуск за 17 февраля. У микрофона Ирина Лагунина. Число поддельных полисов обязательного страхования гражданской ответственности, находящихся в обороте в России, превысило 1 000 000. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков. При этом многие автовладельцы даже не подозревают, что являются обладателями фальсификата и, попав в дорожно-транспортное происшествие, вынуждены самостоятельно возмещать ущерб. Для борьбы с фальшивками автостраховщики предлагают, в частности, одномоментно 1 июля этого года заменить все бланки ОСАГО на новые, увеличить штраф за езду без страховки, а стоимость ОСАГО значительно увеличить за счет введения новых повышающих коэффициентов. О том, что делать, если полис ОСАГО оказался фальшивым, и каких перемен ждать на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности в России, ведущая передачи «Правосудие» на Радио Свобода Марьяне Тарачешниковой рассказывали руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев и юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Марат Бикбов.
Согласно оценке члена дисциплинарной комиссии Российского союза автостраховщиков Виктора Юна, сейчас в России в обращении находится до 1 000 000 поддельных полисов ОСАГО. В эту цифру входят учтенные, но неконтролируемые страховыми компаниями бланки полисов, в первую очередь утерянные агентами и брокерами. Есть и более скептические оценки, согласно которым число поддельных полисов ОСАГО в России достигает 4 миллионов. И далеко не всегда владелец полиса знает о том, что это фальшивка, использование которой, кстати, может стать поводом для привлечения к уголовной ответственности. С вашей точки зрения, насколько реалистично звучат эти цифры?
Сейчас это признают даже сотрудники ГИБДД, что порядка 30-25% при столкновении, когда они разбирают ДТП, полисы поддельные.
И... То есть это видно невооруженным глазом?
Нет, они проверяют, конечно, их по базе. И я в данном случае, когда вы говорите, автовладельцы могут стать жертвами мошенников, я очень сомневаюсь. Потому что буквально недавно мы проводили опрос, в котором людям задавали вопрос о том, готовы ли они приобрести поддельный полюс. И почему они не готовы приобретать полюса настоящие. Вот 9 из 10 людей ответили, что стоимость полиса на сегодняшний момент очень высокая. Но я вам не буду говорить, сколько процентов людей готовы купить поддельные полюса, потому что если мы озвучим, это будет снежный ком и удар по страховщикам, которые думают, что на сегодняшний момент это еще не катастрофично. Причем господин Юргенс, руководитель РСА, в апреле 2015 года на Совете по правам человека я прям с трибуны его предупреждал о том, что это лавинообразное состояние, оно просто накроет весь рынок страхования. Он сказал, что не пугайте. И вот сейчас он сам лично признает, что действительно проблема очень серьезная. Вот по нашим подсчетам на сегодняшний момент порядка 25% полисов на рынке ОСАГО поддельные. И люди об этом, они в большинстве своем знают, и они идут на это осознанно, потому что стоимость полиса очень высока. Самая большая проблема в том, что рынок ОСАГО, он себя дискредитировал. То есть на сегодняшний момент они убирают КБМ у людей, на сегодняшний момент они не выплачивают, и на сегодняшний момент они еще навязывают дополнительную страховку. То есть, и люди отлично понимают, что это некие мародеры, которые пришли вот на этот рынок страхования и решили наживиться на том, что государство им доверило оказать некие социальные гарантии для людей. Что это такое? И все нам говорят о том, что, извините, у нас все время не хватает денег. Хотя я вам скажу, что еще не было года, по которому страховщики выплачивали больше 55% от собранной суммы. А по закону они должны выплачивать 77%. Вот это разница, понимаете, 22%, да, которая седает в кармане страховщиков.
Предположим, что водитель знает, что у него полис фальшивый, один в один похож на тот, который дает страховая компания. А что делать в этой ситуации добросовестному человеку, который попал в ДТП, один с полисом, но фальшивым, и он является виновником аварии? И каким образом тогда, из кого вообще требовать возмещения ущерба?
В случае, если виновник имеет фальшивый полис.
Да?
Ну, с точки зрения виновника, как бы все понятно. Он должен был понимать, приобретая фальшивый полис, что если будет ДТП, и он будет в этом ДТП виноват, значит, он сам будет за ДТП расплачиваться. Угу. Ну, с учетом, опять-таки, нашей системы и всех недостатков системы исполнительного производства, я допускаю, что многие полагают, ничего страшного, у меня формально ничего нет, с меня взять нечего. И это правда, исполнение – это отдельная проблема.
А что делать человеку, у которого нормальный полис?
У которого нормальный был полис, и который потерпевший в данном ДТП, единственное, что ему остается, когда он узнает, что там страховки, по сути, не было, да, потому что поддельный полис ОСАГО, если он, конечно, действительно поддельный, потому что там есть много нюансов. Если он такой, прям, не знаю, совсем где-то напечатанный, неизвестно где, если никакая страховая компания его не получала, агенту не передавала, брокеру не передавала, либо его похитили, и заявление о похищении этого полиса уже находится в наших органах правоохранительных. В этом случае единственное, что остается потерпевшему, это предъявлять иск непосредственно к виновнику ДТП.
И судиться с ним.
И судиться с ним. Значит, соответственно, имея текущие проблемы, в виде того, что, во-первых, надо судиться, да, что в нашей стране не быстро, даже там какой-то самый более-менее скорый процесс, но это полгода, скажем так.
Плюс надо заплатить за экспертизу наверняка.
Да, естественно, будут текущие расходы, даже если он будет сам ходить в суд, там, не привлекая юристов, не привлекая каких-то представителей, ему придется как минимум заплатить за оценку этого транспортного средства и заплатить пошлину за подачу иска в суд. После этого, даже выиграв дело, совершенно не факт, что он получит деньги после того, как он это дело выиграет. Все будет зависеть от того, насколько успешно будут работать приставы, найдут ли какое-то имущество или не найдут.
И насколько относительно добросовестным будет виновник этой аварии.
Да, и насколько... Да? Ну, виновник в данном случае, если он купил совсем поддельный полис, он уже как бы предполагается недобросовестным. Потому что добросовестный человек, я все-таки думаю, что фальшивый полис покупать не будет за 1000 рублей. Значит, он уже заведомо недобросовестный человек, который склонен к тому, чтобы как-то и хитрить, и заворачиваться, и уходить от ответственности. И потом, возможно, еще более сложные варианты на самом деле. Может оказаться, что владелец транспортного средства, водитель, виновник ДТП, который являлся, тем не менее, законным владельцем, он может быть вообще не россиянином. Он может быть гражданином какого-нибудь ближнего зарубежья. И тогда шансы получить деньги, они в принципе равны нулю. Потому что, в конце концов, он просто уедет.
Но получается, что в этой ситуации страдает невиновный человек.
Вот да,
как ни крути. Добросовестный гражданин.
В первую очередь всегда страдает, естественно, добросовестный потерпевший.
Но, с другой стороны, я специально, вот, готовясь к этой передаче, посмотрела, что пишут в региональной прессе о подобных случаях. И нашла истории, когда люди вынуждены судиться со страховыми компаниями, потому что вот они приобрели полис, у них есть, значит, квитанция о том, что они внесли страховой взнос за этот полис. Полис абсолютно, ну, то есть на бланке госзнака, придраться не к чему, но оказалось, что какой-то агент недобросовестный, за него вознаграждение страховой компании.
Это вариант в данном случае уже урегулирован, к счастью, нашим Верховным судом, да, было соответствующее постановление пленума, и Верховный суд во многом стал на защиту как раз вот граждан, которые являются добросовестными, но пали жертвой какого-то обмана со стороны, может быть, агента, брокера или нечистоплотной работы в самой страховой компании. Угу. Да, Верховный суд указал, что, во-первых, подтверждением заключения договора ОСАГО является наличие полиса. Человек показал полис, он уже представил доказательство, что договор был. Все дальнейшее ложится на страховую компанию. Именно она должна доказать, что этот полис недействительный, похищенный и так далее. При этом Верховный суд указал, что если страховая компания заявляет о том, что полис похищен, для того, чтобы в иске к страховой компании было отказано, необходимо, чтобы страховая компания обратилась в правоохранительные органы до момента страхового случая. То есть уже не будут проходить такие номера, да, что страховая компания
пришла
тихо,
в суде
спокойно, да, в суде она потом говорит, а он был похищен. Если они заявили до страхового случая, тогда да, действительно, страховой компании ничего взыскать не получится. Mm-hmm. Если она заявила после, значит, страховая компания дело в суде проиграет, деньги с нее взыщут.
Одно из предложений Российского союза автостраховщиков сводится к тому, чтобы с 1 июля 2016 года одномоментно заменить все старые бланки полисов на новые, которые будут более защищенные, и таким образом, значит, ситуация с фальшивками выправится. То есть после ДТП можно будет рассчитывать на то, что второй участник тоже имеет действующую страховку. И при этом вот президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сказал, что эта мера позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей, покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова. Меня в этой истории больше всего настораживает предложение одномоментной замены. А что делать человеку, которого по состоянию на 1 июля 2016 года просто не будет там, где он может одномоментно получить вот этот вот полис нового образца? Ну, не знаю, он улетел куда-то в командировку, машину оставил в аэропорту, вернулся, и он за руль садиться не может, потому что его полис недействителен. Что это такое? Как
Марина,
это и для чего делается?
Марина, здесь речь идет о том, что страховщики одномоментно хотят ввести новый стандарт полисов, потому что все остальное,
сменить полисы там у всех граждан, это невозможно физически.
Это юридически невозможно, не только физически.
Да, то есть и закон обратной силы не имеет, да они физически же, согласитесь, Марат.
Есть договор, это невозможно, не в принципе. Не вообще, если они могут решить эту проблему,
но
это... есть закон, есть порядок, есть сделка, которая заключена, она не может быть расторгнута. Поэтому это не
вне зависимости
делать.
От того, какой бланк, там зеленый,
да,
синий.
Можно решить, что с такого-то числа все бланки будут новые, которые будут выдаваться. Это можно сделать, да. Теоретически, наверное, можно и устроить одномоментную замену всех полисов, но для этого должно быть решение, как минимум, на уровне, я думаю, федерального закона. Но мне почему-то кажется, что такого закона не будет. И тут сил РСА не хватит, чтобы сделать чуть-чуть такую глупость. На данный момент, если РСА вдруг напишет где-то там у себя, не знаю, примет какой-то свой внутренний документ о том, что с завтрашнего дня все бланки подобного образца считаются недействительными, надо их заменить, да, это не будет иметь никакой юридической силы совершенно, потому что добросовестный гражданин пришел,
заключил договор. Но это не будет, опять же, иметь юридической силы вот на тот самый момент. Но если уже гаишник знает о том, что с 1 июля все, у всех должны быть бланки, не знаю, розового цвета, он может штрафовать, а потом уже судить.
От неумного гаишника как бы нельзя защититься никаким способом, он всегда может попасться на дороге и потребовать все, что угодно, да, и полис другого цвета, и одежду другого размера, и все, что он захочет. Тут защита быть не может, но его действия будут незаконные.
В таком случае, что понимать под одномоментностью?
С 1 июля выйдет новый стандарт полюсов. Они его привезут заблаговременно во все свои отделения, всем брокерам передадут, но ситуацию-то это не спасет. Ведь в чем проблема сейчас, да? Открыто говорят о том, что страховые полюсы не только теряются, но и печатаются в Китае, в Молдавии там, и так далее. Об этом говорят МВД. Что будет дальше? Здесь весь вопрос, когда им нужно будет выдавать новый стандарт опять полюсов. Потому что вот брокер должен взять этот полюс, перевести его в Китай или в Молдавию. Там его люди посмотрят профессионально, запустят машину, я не знаю, сколько это технически, и могут выпускать точно такие же поддельные полюсы. Проблема не решается. Знаете, что в данном случае хотят решить страховщики, как я вижу? Им запретили повышать штрафы за отсутствие страховки. Им отказывают в том, чтобы тарифы ОСАГО были свободны, то есть по коридору. И все их обращения натыкаются на преграду выборы. А если они не решат проблему поддельных полюсов в 2016 году, то в 2017 можно вообще уже ничего не страховать, потому что это будет снежный ком. А снежный ком, он достигается путем того, что люди, если 50% не будут страховаться, остальная половина, она просто автоматически перестанет это делать, потому что
понятно,
они понимают...
Ну понятно, потому что а зачем?
Да,
зачем мне давать ком? Деньги, если я все равно ничего не получу?
Все, что они могут сейчас сделать... Это остановить вот этот снежный ком. Они как бы хотят немножко продлить время, что потом вроде выборы пройдут, может быть, потом они что-то решат. Потому что никто на сегодняшний момент в государстве нашем не берется помогать страховщикам.
Вы слушали фрагмент передачи «Правосудие», которое ведет на Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Радио «Свобода». На этом программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 февраля подошла к концу. Над выпуском работали продюсер Юлия Голубева и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».